Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии Валерий Гаркалин, народный артист России.
Народный.
Здравствуй, Валерий, тебя очень рады видеть. Я тоже. Здесь мы будем разговаривать в прямом эфире с Валерием Гаркалиным и с вами. Я напомню, можно пользоваться СМС плюс 7-985-970-45-45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Но начать я бы хотела с голоса актера, которого нет с нами уже год. Сегодня, 22 апреля, ровно год со дня смерти Михаила Михайловича Казакова. Год назад мы его проводили в последний путь, и мне кажется, будет правильно, если именно эту передачу мы начнем с голоса этого замечательного артиста.
В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка, груды свертков навьюченный лют. Каждый сам себе царь и верблюд. Сумки, сетки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои, трески, мандарины в корице и яблок, хаос лиц, и не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере. Ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо. Постоянство такого родства — основной механизм Рождества.
Эхо Москвы.
Ну вот видишь, каждый задумывался о своих потеях, услышав голос Михаила Казакова. Как раз Валера сказала, что вчера исполнилось бы 60 лет за жене Валерины замечательной. Итак, но зато есть внук.
Да, внук.
Которому оказалось 23 дня. Вот сейчас буквально я знала, что внук родился, но поскольку казалось, что внук уже родился, уже все поздравили, что ему уже лет 5. А оказалось-то ему всего-то 23 дня.
Я думаю, ему еще даже месяца нет. Он несколько дней как живет этой жизнью. Но он прекрасный. Он замечательный. Все изменилось в нашей жизни. И я знаю, что в жизни дочери и в жизни моего зятя, замечательного артиста Паши Акимкина, он так похож на... То есть сын похож на отца, а отец на сына. Я где-то прочел, что, оказывается, это закономерно. Ученые уже подтвердили этот важный фактор, когда рождается, неважно, ребенок или это детеныш животного, он обязательно должен походить на отца. Прежде всего, потому что отец должен быть уверен, что он воспитывает именно своего
ребенка.
Своего ребенка. Вот, поэтому в этом случае, так сказать, природа нам не изменила. И вот.
Так. Валер, ну поскольку вот начали с таких высот, вот я так тебя спрошу. А твои авторитеты какие были и остаются и в профессии, и в жизни? Вот люди, которых ты готов помнить всегда. Может быть, это учителя? Может быть, это друзья?
Ну, конечно, учителя, которые еще живы, и Лена Иванович Хаид в Израиле проживающий, и Вячеслав Владимирович Шалевич, который вел курс режиссуры.
Это же эстрадный
факультет, да, эстрадный факультет. Это был очень давно, он тогда назывался эстрадный факультет, факультет эстрады и массовых представлений. Так что, Ксюша, я могу сейчас устроить массовую похлеще вот этого хождения по Москве с иконами.
Акцию устроить, перформанс.
Я бы покрасивее все это сделал.
Но тогда ты должен оценить уже, как режиссер массовых представлений.
Нет, мне не нравится это массовое. Да, оно не массовое.
А «Бис» с белыми лентами? Ты был, ты видел это?
А нет, а мы с тобой трусливо сбежали.
Когда были белые ленты? Как-то кто трусливо
сбежал? Тогда, когда всех выходили, я был на гастролях, и мы где-то встретились с тобой, помнишь?
Да.
В аэропорту. То ли выборы были, и мы так с тобой...
А, на выборы! Мы бежали с выборов с Гаркалиным из Москвы. Точно.
Мы давали паспорт, дрожащими руками давали паспорт, значит, этому офицеру таможни. И так примигивались так, заговорчески. Долой из страны. А голос дрожал трусливо.
Да. Это был тот самый момент, кстати, да, когда мы уехали, все это и началось.
Да, вот где ленточки, потом все. Туда ходил мой тесть, туда ходят мои дети, они очень политически в этом смысле организованы. Нет, а я вот, к сожалению, я вот такой трус оказался в семье. Ну, не без рода.
Ничего, будет еще.
Они меня будут
заставить. Заставят, да. Будет момент, когда скажешь, не могу молчать. А вот тут, извините, не могу молчать.
Да. Нет, иногда бывает, прорывает.
Ты вообще смелый человек?
Да нет, когда я играл вот «Белые одежды», в белых, вернее, одеждах Дежкина, я считаю, что это мужественный человек, и вот этот, так он выписан, человек с вторым дном, который проводил опыты по селекции тайно от сталинских, значит, догматов, в общем, рискуя жизнью и так далее. Мне казалось, что на это может пойти, ну, какой-то герой, который, не знаю, воспитала ли эта страна таких героев. В основном она воспитала трусов. Ну, воспитывала, во всяком случае. Страх формировал советских граждан. А вот этого человека нет. И я стал частью советского общества. Я воспитывался в советской стране. И я, конечно же, труслив. Я, конечно же, я иногда перенаполнен страхом. Страхом, который прожжён мозгом, так сказать, головой. Потому что природа не знает страха.
А те, которые вот после нас, что называется? Вот студенты, наши молодежь.
Дети, наши дети нет. Они вот эта история с девочками, я считаю, что это... Угу. Да, это можно их осудить, и можно...
Пусть рай, ты имеешь в виду, вот этих девчонок.
А мне кажется, что это требует определенного мужества и, так сказать, смелости, отваги. Это же... Ну, я не могу это там, квалифицировать как...
Это не уголовное преступление, уж точно.
Да. Но это мужество, это же... Это наоборот, победа над собой, над своим рабством, над своим страхом. И иногда я смотрю и думаю, что... Вот я вот так странно и чудовищно смотрю на такой факт, который всеми порицаемый.
А скажи, а есть для тебя какие-то критерии, которые вот отделяют, когда ты можешь сказать, что это факт искусства, а это уже хулиганство? Вот что можно, что нельзя? Особенно это касается, конечно, современного искусства, будь то музыка, будь то живопись или какие-то инсталляции современные, или даже театр.
Ну, хулиганство я люблю в искусстве. Вообще я люблю, когда хулиганство этого хорошего толка, безобразное такое, знаете, как вам сказать... потребность художника веселиться внутри. А без хулиганства здесь не обойдешься. Здесь надо, так сказать, не градировать это. Это вот можно, а это нельзя. Здесь никто не знает.
Но есть же какие-то вещи, знаешь?
Да. Нет, никаких вещей не надо. Потом, в конце концов, мы закроем аудиторию на ключ. Это я говорю о своих студентах. Они недавно показали мне контрольный урок в ГИТИСе. Замечательно проведенный Софой из Израиля, который владеет своей школы биомеханика по наследию Мирхольда. Она прошла через их сознание своей системы координат, своей эстетикой театральной. И вот они так хулиганили, они что им вытворяли, я их просто не узнавал. Мне казалось, что вот когда приходит человек и предлагает хулиганить, это замечательная задача. Но, конечно же, существует то правило, как вам сказать, ну, любому творческому человеку свойственно, прежде всего, при том, что он занимается исследованием жизни, художественно осмысливая, извините за красивые слова, но все-таки иногда он выпендривается.
Ну, а как же?
Да. И вот иногда вот этот процент выпендрёжа, вот этого, так сказать...
Такого сознательного эпатажа.
Кича, да. Вот это уже не хулиганство.
Это
самоутверждение. Да. Это за этим ничего не стоит. За этим стоит пустота и, так сказать, озлобленное там, сердце художника, невостребованного человека. Там, знаете, у меня там известный персонаж Треплев Костя. Я считаю, что он не выпендривался, он пытался рассказать о новых формах, как он чувствует этот мир. Но он был не понят, нелюбимой женщиной. Вот мне кажется, вот когда больной человек вот этим болен, это можно увидеть, что это подлинное. А он может хулиганить. Угу. И эти рогатые олени, это все хулиганство.
Но все равно, ты понимаешь, вот я хочу получить ответ вот на этот вопрос, который меня вот мучает последние годы. Почему общество наше столь консервативно в восприятии именно акта творчества? Почему оно всегда очень ханжески настроено, что вот это можно, а это нельзя? Это надругательство, а это, значит, праведное искусство. Ну, можно на конкретном примере, вот последний пример, он абсолютно абсурден. Слава богу, что не состоялось судебного заседания на эту тему. Но факт есть факт. Женщина подала иск в суд на спектакль «Руслан и Людмила» Большого театра. Предъявила просто претензии, что оскорблено ее эстетическое чувство. Она потребовала материальной компенсации за надругательство над классикой.
И морального,
да,
наверное.
Да. И потребовала, чтобы этот спектакль, естественно, сняли с репертуара, и чтобы ей дали возможность посмотреть классическое произведение в этом же театре. Вот тебе, пожалуйста. Смешно, да? Но это действительно... Уверяю тебя, что огромное количество людей готово ее поддержать вот в этом, как сказал, в абсурдном требовании. Что это нельзя, это на национальной сцене невозможно это. Нельзя.
Ну вот именно, нельзя. Вот знаете, вот это самое страшное, что движет этими людьми. Они знают точно, что нельзя. Вот я до сих пор, пройдя большую, так сказать, ну, человеческую жизнь, небольшую, но не маленькую человеческую жизнь, я до сих пор не знаю, что можно, что нельзя. Мне иногда кажется, что терпеть нельзя, угнетение терпеть нельзя, нельзя терпеть диктат и нравоучение. Вообще, так сказать, если кто-то из зала предлагает свой вариант, ну, я могу послушать этого человека, но как мой учитель мне говорил, ты будь интеллигентным, даже в таких вопросах, такой, в таких вопросах, когда вопросах жизни, когда с тобой разговаривает интеллигентный человек, ты можешь выслушать это мнение, но и забыть о нем, потому что ты тоже интеллигентный человек. Дай возможность быть ему выслушанным. Вот. Но мне кажется, все-таки все художники, творцы, которые занимаются этой неблагодарной профессией, они точно знают критерии. И их учить этому не надо. Даже когда, если он, как сказать, если он начинает выпендриваться, я знаю таких творцов, которые, ну, за этим больше ничего не стоит. Там. Я могу только на это улыбнуться. И вообще любая реакция человека на искусство – это мнение только одного человека. Вот мнение этой женщины, оно только одно, она одинока.
В этом. А я не думаю.
Да. Они нет, они могут, она найдет поддержку, конечно, если кинуть клич в этой стране. Знаете, какой бунт начнется?
Да?
Бессмысленный, да? Мы же знаем.
У нас сейчас новости, потом мы продолжим нашу встречу с Валерием Гаркалиным. Напомню, что мы в прямом эфире, поэтому приветствуются все ваши вопросы. Присылайте, пишите, звоните. Продолжаем программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в нашей студии народный артист России Валерий Гаркалин. И вот пока шли новости и реклама, я спросила Валера про театральную работу «Лес», где он играет Несчастливцева. А Гурмышскую играет Маша Аронова.
Очень, народный артист.
Да. Очень много слышала про этот спектакль хорошего. А сейчас вот в связи с предыдущей темой подумала, нет ли там надругательства.
Есть. Это дама, которая осталась недовольна русской традиции, да, я имею в виду Руслана Людмила, она отыщет и здесь. Самгин постарался.
Да, да,
всем
есть. Сестр,
всем сестрам по серьгам. И для тех, кто любит Островского, и для тех, кто его не любит. понимают больше, чем артисты и художники.
Ну, ты вообще человек свободных нравов, да, и ты готов воспринять все что угодно, если говорить, опять же, о сцене, о каких-то театральных вещах. Я просто еще напомню, что Валера работает с замечательным режиссером сегодняшним, тоже, кстати, считаю, все еще молодым, Дмитрием Крымовым.
Давай, юный мальчик.
И там тоже...
А знаете, что, мы ровесники с ним.
Вообще, удивительно.
Мы с одного года.
Уже сколько.
Да, 58 лет и ему.
Молодые
и мне.
Люди. Молодые актеры, молодые режиссеры.
Поросли молодая.
Чего ты так мало работаешь на сцене?
Ну, сейчас это связано прежде всего с тем, что был нездоров.
Да.
И, конечно, надо было уже отсеивать какие-то работы, которые способствуют только перегрузке сердечной, так сказать. Ну, в общем, по совету врачей я поступил именно так. Но это еще связано не с такими печальными событиями в моей жизни. Это связано еще с тем, что я стал активно работать в институте. Uh-huh. И вот уже я набрал третью мастерскую. И сейчас очень много энергии и времени уходит на работу с ребятами, с детьми. Вот. А потом в моей семье же произошли изменения. Mm-hmm. А дочь моя требует, чтобы я, не забывал о том, что ей нужен живой и здоровый.
Ну, то есть беречь себя.
Да. Да? Ну, я не хотел бы...
Так говорить.
Тут как мы же нас воспитывали, что не надо себя беречь, жалеть себя не надо, надо рваться на площадку, на сцену. То, что предлагают играть, не отказываться. Это был период в моей жизни, очень длительный и большой. Он длился почти всю мою сознательную жизнь. Но вот, видимо, наступил конец ему. И теперь... например, я выбрал лес. Мне очень понравилось, как Самгин, замечательный режиссер Рома, он интерпретировал до более известную историю, так сказать. Одна из лучших пьес Островского, на мой взгляд, из всего, что он...
И, кстати, очень актуальная.
Да, очень актуальная, очень. Вообще, так сказать, взаимодействие искусства и жизни, реальности, иллюзии, как это у нас все переплетается. Угу. Ведь как мы даже не догадываемся о том, как мы живем на стыке всего выдуманного и подлинно реальных фактов, как мы можем освещать или осмысливать этот факт жизни и делать его событием с нашей жизни, или, наоборот, отказываться от... я сказал уже, что это гимн театру, гимн его назначению, его, так сказать, миссии.
Ты вот когда работаешь сейчас уже много достаточное количество лет со студентами, с молодыми, ты вспоминаешь свои студенческие годы?
Только этим и занимаюсь.
Да, ты бы что-нибудь изменил бы в своей жизни студенческой? Или ты вообще был хорошим студентом, так тебя спрошу?
Да,
правильным?
Правильным. Я скажу, нет, я был активным студентом. Вообще учиться тому, чему учился я и чему я пытаюсь научить своих сегодняшних учеников, это вещь совершенно бессмысленная. Понимаете? Это ни одна театральная школа не знает.
Как? А как же система Станиславского?
Она тоже... Она отвечает на вопрос не учить, а научиться. Вот научиться этому можно. Это, кстати, один из постулатов Константина Сергеевича. А научить этому нельзя. Потому что если человек сам не захочет этому проверить на себе, на своей психофизической природе, как же возникает органическая жизнь в условиях сценической. Вот как же сделать так, чтобы она была такой же, как если бы это не была сцена?
Ты знаешь, я вот буквально совсем недавно посмотрела премьеру в театре Фоменко. Очень рекомендую, если не видел. Театральный роман. Совершенно замечательная работа. Сделали, да, ребята под руководством Петра Наумовича, но инициаторы, как я понимаю, основные разработчики темы были Кирилл Пирогов и Никита Тюнин. И там как раз вот, когда вот это все возникает опять, этот текст, потрясающее совершенно же произведение булгаковское, когда он там говорит, что вот про теорию воплощения Ивана Васильевича, да, что вот Пряхина это кричит, там листочки, солнышко, весна, а глаза у нее мертвые, а вот тому черненькому маленькому ему никакая теория не нужна.
Да,
он выходит
да,
и играет. Да. Да? Вот здесь действительно...
Ну, это так оно и есть.
Вопрос.
Система была и создана, Константин Сергеевич, вот известный факт, для того, чтобы, так сказать, уравнять все, все градации театральной многошумной, многоликой публики. Артисты ведь разные, как и все мы. Мы же, каждый из нас, не повторим. Такая же история и с актерской братьей. Поэтому это попытка, так сказать, дать ответы на вопросы усредненному такому, которому действительно нужна система образования, нужна организация. И тогда, тогда он будет стремиться к лучшему, к совершенству. А что касается тех, кто действительно, кому не нужна эта система, они не учатся. Угу. Вот очень многие, я знаю, сейчас вот сейчас такая эра, такая, ну, как вам сказать,
дилетантская.
Дилетантская, да. Потому что я могу смело назвать эту эпоху так, потому что это царит уже во всех сферах, особенно художественной жизни. Снимают операторы, которые никогда не учились этому искусству. Снимают режиссеры, которые никогда не учились во ВГИКах и в других учебных заведениях.
Знаешь,
которые...
мы академиев не кончаем.
Вот-вот-вот. Наивно полагаю, что можно, если у тебя есть деньги, любой ценой, вот я подчеркиваю, мне очень понравилось одно высказывание одного ведущего по телевизору. Он сказал, что вот эта бацилла, которая живет у нас теперь уже в нашей стране, вот она определяет все, так сказать, все идеи, все смыслы человеческой жизни.
А как по-другому?
Они считают, что деньги есть, значит, тогда можно поставить спектакль или снять фильм.
Так.
Но на самом деле это глубокое заблуждение. Вот это та сфера деятельности, которая никогда не зависит от наличия денег. Вот, вот так сложилось в жизни человечества.
Ну и от образования тоже не всегда зависит.
Но нельзя его купить.
Понимаете? Это понятно.
Нельзя купить хорошо снятую сцену. Нельзя купить актрису, которая действительно... Вот, как бы...
Ну, распилить?
Распилить можно.
Можно.
Да, вы видите, Дима Крымов за деньги небольшие это сделал в спектакле по, так сказать, новеллам Ивана Бунина. Кстати, он сейчас возвращается из Америки, где он завершает спектакль
с
Барышниковым, да, и рвется в Москву, потому что именно 16-го, нет, даже 14-го, по-моему, мая мы приступаем к выпуску спектакля «Сна в летнюю ночь». Мы
сделаем, ты будешь там играть?
Да, Шекспира.
Ты будешь играть?
Шекспира. Я хотел бы всему, всей стране объявить.
Шекспира?
Да, что у нас родится скоро Шекспир.
Потрясающе. Потрясающе.
И там будут опять мои ученики, огромное количество ребят, которые вновь приглашены Димой на эту работу. И очень много артистов вот, театра драматического искусства.
Кстати, Шекспир же был уже в твоей жизни крымовской. Это был Гамлет.
Гамлет, да.
Да.
Но я играл его как драматурга. А теперь я буду самого Шекспира играть. Самого. Вильяма нашего дорогого.
Потрясающе. Ну, я так понимаю, что знаю Дмитрия Крымова, я понимаю, что там не будет просто вот спектакль по пьесе, сон, летнюю ночь. Это такое безобразие очередное.
Нет, да, безобразие. Хулиганство.
Хулиганство.
Ну, надеюсь, не выпендрёшь.
Так, ну вот возвращаясь к этой теме. Теме дилетантства, когда ты говоришь, значит, любой, у кого есть сегодня возможность заплатить, он может стать режиссером, оператором, певцом, артистом.
Да.
Ну, пусть хотя бы на 15 минут или на 10, но все равно он может себе это позволить.
Да, может.
Ну, а как-то по-другому? Как от этого избавиться? Как бороться с дилетантством? Никак. Народ выбирает, к сожалению, безобразное. Да, это же... Тебе так хочется крикнуть. Товарищи, не смотрите этот фильм, он ужасен, кричишь ты. А туда стоит очередь, лом.
Ну. Что с этим делать?
Как вот с этим?
Но этим можно просить это только одним. Во-первых, я помню, вот вы знаете, там вот поступок Анны Ахматовой в период ее гонения, тогда то известного постановления, да, вот с Зощенко Ахматова, она... Ну, она где-то высказалась, что вот как, неужели этой стране понадобилось, победившего фашизм, понадобилось, так сказать, раздавить сердце старухи. Вот. Но потом она замолчала. Она молчала лет 20. Вообще. Она не сдавалась. Я даже знаю такой факт, что Фаина Георгиевна Раневская, которая известно очень дружила с ней, называла ее своей Рэба. Они были на «вы». И она, общаясь с ней, заучивала стихи, которые она читала, на память. Приходила домой и записывала. Вот таким образом некоторые стихи сохранились, ну, для нас, для потомков. Так она даже не записывала их.
Это было как бы ее стояние, да, что называется. Да?
Она ушла. Угу. Она жила, но она ушла из страны, ушла от народа. Мне это показалось потрясающим поступком. Потрясающим. А как, а что можно сказать на гадость?
Что
на
противопоставить?
Что? Как Ахмадулина говорила прекрасно, у нее метафора потрясающая. Куда уйти? Уйду лицом в ладони. Вот только так можно отреагировать на пошлость. И, в вашем случае, не вступать с нею ни в какие союзы, ни в какие договоренности, компромиссы, потому что ты, как ты ни секунду, ты не заметишь, как она перескочит на тебя, и уже ты точно не отможешься.
Ну, подожди, пространство, в котором ты работаешь даже со своими студентами, тут как бы куда ни завернешь, везде тебя поджидает какая-нибудь гадость и пошлость. Угу. И у них эта жизнь впереди, она полна этих искушений. Как их
Это замечательный вопрос, Ксюша, замечательный, потому что именно об этом я чуть ли не каждый день твержу на уроках. Я их предупреждаю об этом, что вы не только должны бояться не только пошлость, которая будет вас ожидать будет после окончания института. Угу. Вас будут окружают не самые умные люди, не самые добрые люди. Как правило, вот, нашим делом занимаются не самые порядочные люди. Я должен признаться вам вот в этом страшном... И даже я, ваш покорный слуга, ваш учитель, не всегда хорошо поступаю по отношению к другим. Но после того, как я это им говорю, ну, бойтесь пошлости в себе. Вот это самое ужасное. Если вы будете нести ее в себе и распространять как что-то лучшее и прекрасное, вот это самое страшное. Угу. Ведь многие люди, которые занимаются там, шоу-бизнесом, еще, они даже не подозревают, насколько они отвратительны. Они думают, что они делают великое, доброе, вечное. Сеют. А смотреть на это невозможно. Невозможно. Потому что без физического, так сказать, рвотного состояния трудно иногда смотреть иную программу. Я иногда просто ловлюсь на том, это я набираюсь такого мужества и такой силы. Я начинаю превращаться в садомазохиста, который ему нравится, когда гадость.
Давайте. Ну, еще
что-то. А как ты сейчас вот поразил мое воображение?
Ну, я могу тебя только еще раз спросить, а что с этим делать? Потому что это пользуется невероятно. Ты говоришь, они не представляют себе, какой степенью пошлости они обладают сами по себе. Да, да. Сам факт существования некоторых так называемых артистов, да, или персонажей, скорее, там, да, эстрадных или телевизионных. Но у них есть, они на это тебе скажут. А вот цифры, Валерочка, посмотри, сколько людей меня любят, сколько людей меня смотрят вот в это отведенное время. Да? Вот цифры рейтингов, столбики, видишь, какие? Вот как, что на это ответишь? Зритель голосует рублем, да?
Но мне кажется, надо прекратить эту практику, говорить об искусстве и высказываться о нем вот языком вот этих рейтингов, этих, как это называется, это не медийное лицо. Вот надо просто, ну, больше, как можно чаще всякий раз об этом говорить. Вот так, я думаю, что это не является критерием. Вот оно не должно вообще являться критерием того, что делается на сцене или в кадре. Цифры ни о чем не говорят. Я хочу вам сказать, скажем, вот «Ширли Мэрли» — это меньшовский шедевр с точки зрения народной комедии.
Ты знаешь, что я его ненавидела?
Да, да, я думаю, с тобой на этом уже говорили.
А потом прошли годы, и я теперь считаю, что я его шедевр народным. Да, вот Света тоже говорит.
Подросла, что-то стал понимать больше о народе, о стране, в которой происходят эти события.
И капустка. Все полюбил.
Конечно, капустка – дело хорошее. Но в доме...
Вкус мы испортим окончательно.
И мясные закуски. Я хочу сказать, что тут был юбилей Веры Валентиновны.
Да.
Я где-то в каком-то...
Вера Алентовой, да.
Да, Вера Алентовой. А она, смешно, однажды лет так 10 прошло после выпуска картины. Она мне... Или я позвонил Меньшову, сказал, что-то нужно было сказать ему по поводу, значит, очередной демонстрации картины. И взяла трубку Вера Валентиновна. Я: «Ой, Вера Валентиновна, дорогая, здрасте, та-ля-ля». Она говорит, я должна тебе сказать, она говорит, что сегодня я играла гораздо лучше.
Да.
Так вот. И восприятие искусства тоже меняется.
А ты смотрел, кстати, их работу, которую они сделали, Юлия Меньшова поставила?
Нет, я никак не могу попасть.
Называется «Любовь письма».
Да.
Вот советую, рекомендую. И вот по моментам, да, вот и Валерий рекомендую, и всем нашим слушателям, если не видели спектакль «Любовь письма», который поставила Юлия Меньшова для своих родителей. Спектакль, в котором играют два человека, Владимир Меньшов и Вера Алентова, в театре Пушкина идет на большой сцене. Приходите обязательно. Это, безусловно, зрительская работа. И я за долгие годы вообще впервые себя поймала вот на таком вот, что называется, на одном дыхании. Настолько человеческая история, настолько искренняя, очень честная. Ну, просто молодцы все.
Так что это здесь артисты были хорошие, конечно. Юльке повезло с родителями.
Но еще и придумать
Но
надо.
Она молодец, конечно. Ну... Мы с ней сделали одну работу по Чехову и соприкасались. Вот я впервые с ней встретился, как с художником. Она удивительно пытливая, она глубоко чувствующая и очень остро думающая. В этом смысле ей надо заниматься режиссурой, просто вот сейчас, вот с завтрашнего дня начинать продолжать.
Будет,
продолжать,
надеюсь, что будет, что у нее получилось. Ей это еще не идет. Ну, давай тогда еще кого-нибудь
это
похвалим.
Это вот тот самый случай, когда похвалим и Крымова, потому что и он, то яблоко, и Юля, то яблоко, которое недалеко откатилось от яблока.
Оказалось бы, вот, кстати, вот тоже феномен Дмитрия Крымова. Ведь, по сути, человек второй половины жизни. Ведь не скажешь, он же не с 20 лет стал.
Нет, конечно.
Он занимался совсем другим, другой жизнью. Потом все равно в театре.
Он был сценограф.
Да, да, да. Видишь, какой молодец. Это
сочетание. Да, он был сценограф. Он и Гамлета, когда ставил, он часто говорил мне, что он взволнован тем, что он никогда не сможет там повторить то, что делал Анатолий Васильевич, его отец великий, Эфрос. Значит. И я ему всегда говорил, что... надо следовать не идеям там, того или иного режиссера, который, ну, так или иначе, проповедовал свою эстетику, свою там, культуру, так сказать, театральную. Как-то Толстоногов никогда не походил на Эфроса. Эфрос никогда не делал то, что делал Олег Николаевич Ефремов, или то, что делал Любимов, никогда не делал Эфрос. Ну и так далее. Ведь в этом же, в этом и состоит неповторимость, непохожесть каждого из нас. И, а если ты пойдешь через свой мир, через вот, мировоззренческую, художническую, самую настоящую, примитивистскую, вот каким ты художником значит, родился и стал. Он мне однажды позвонил ночью и сказал, что я сейчас, завтра, вернее, улетаю в Рим, в Ватикан. Я получил заказ от местной католической, значит, вот, конфессии московской, заказ на портрет тогда еще жившего Иоанна. Ну, известно, что он был уродец и больным человеком, но удивительно духовно великим. Глаза эти голубые на пол лица. И ночью он позвал меня посмотреть единственного своего друга в Москве. Больше он никого не позвал. Я горжусь этим. Он говорит, приди, посмотри, мне очень важно твое мнение. Я покажу тебе работу, портрет Иоанна. Я пришел. Он когда, как, знаете, как бывает это в кино.
Тряпку
отодвинул. Да, отодвинул тряпку. Очень пафосно и торжественно. И я увидел страшное зрелище. Чудовищное. Урода с какими-то холмами. Не членами физическими или человеческими, а античеловеческими членами. Не знаю, откуда-то какие-то руки, ноги. Какая-то, извините, каракатица. Это не Папа Римский, а что-то страшное и поражающее мой мозг. Но когда я успел оценить его уродство, ну, тут же я увидел эти два голубых глаза, да. Откуда исходит просто сама небеса, сами небеса? Вот о той духовности, о которой я сейчас говорил. Я понял, что сумеют ли они вот то, и сам папа, и,
понятие,
а его окружение, вообще вот, вот этот контраст, этот парадокс, угу, который Дима передал в работе. Портрет изумительный. Он, с одной стороны, страшен, а с другой стороны, он великолепен. Вот, угу, эти вот два несовместимых ощущения стали жить во мне. Я говорю: Дима, я так за тебя боюсь, знаешь, что ты мне отзванивай каждую секунду, когда ты идешь. Вот я иду по Ватикану. Он говорит: звони мне, я буду переживать каждую минуту, как, значит, произойдет встреча папы с его портретом. Он сказал: иду по Ватикану. Вот я вошел, значит, в резиденцию. Потом телефонные звонки перестали поступать, и он недоступен. 2 часа, 3, 4 Я думаю, ну все, убили. Там вот пытают, я не знаю.
Инквизиция, да, вырывает ногти.
Ну да, как они любили это делать в свое время. И вот, значит, я думаю: Дима, мой друг, как же мне выручить его? А ведь он недоступен, может позвонить как-то друзьям в Италии, чтобы они приехали
спасать,
призвать общество. Куда? Через несколько часов раздается звонок, и он мне рассказывает: Валера, я не мог тебе ничего написать или что-то там позвонить, потому что я был потрясен папой и его окружением. А что, как прошла встреча? Ты оставил меня, значит, в таком состоянии, в тяжелом. Он мне говорит: мы вошли в один зал, там было много-много кардиналов и епископов. Потом эти епископы и эти кардиналы повели меня в другой зал. Там еще была группа епископов и кардиналов. Эта группа с той группы объединились и повели меня в еще один, в третий зал, где было еще больше.
Так.
Ну, что, какое-то шествие там.
Он с хоругвием шел.
Да, с этим окутанным тряпкой портретом. Впереди планеты всей. А сзади шли епископы с этими, да, с этими причиндалами. Значит, и вот тогда мы вошли в зал, где сидит папа. Ну, здесь, значит, весь собранный в этом кресле, в этом троне. И все его приспешники, они сели не с ним рядом, а напротив папы, чтобы видеть не картину,
а
чтобы
его
не видели, а на реакцию папы.
Так.
Вот они все туда переместились в сторону зрителей. И получилось, что папа и Дима были действующими лицами, артистами на сцене. И вот он так же торжественно, как он сказал, значит, убрал тряпку, и воцарилась тишина. Папы смотрели на папу. А папа смотрел на свой портрет. И тогда это была самая страшная и самая потрясающая пауза в моей жизни, Дима говорит. Я был восхищен. Я даже, если картина не понравилась, мне понравилось то, как люди могут объединиться в тишине. Люди, которые там сидели с той стороны, они с замиранием сердца смотрели на этого великого человека, а великий человек с замиранием сердца смотрел на свой чудовищный портрет. И тогда он в этой тишине он сказал на латыни: «Не бойтесь, это я». Кстати, вот он процитировал Иисуса, который ответил тогда, когда он воскрес, он сказал своим ученикам: «Не бойтесь, это я».
Олег, спасибо тебе большое за эту историю, потрясающая. Вот абсолютно история для сегодняшнего дня.
Да.
Абсолютно.
Да.
И этот финальный текст, спасибо автору,
да,
за то, что он сказал это когда-то.
Да, да, спасибо.
Спасибо, Валер, тебе. Мы на этом должны заканчивать нашу сегодняшнюю творческую встречу.
Да.
Ты провел творческую встречу просто.
Да, да, ты, да,
понял?
Да, конечно.
Сейчас пойду.
Я рад, что
с
я провел творческую встречу. Да, вы есть гонорар?
Да, сейчас я писал, как мы договаривались. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе здоровья, желаю тебе радостей. Привет тебе большой от всех твоих поклонников, которые меня провожали на сегодняшнюю передачу. И поклон твоим близким.
Спасибо.
И Нике, и Тимофею.
Обязательно.
Да, обязательно.
Спасибо.
Спасибо, Тим, мы тебя любим.
До свидания.